Но появилось и другое. Ощущение того, что везуха фронтовая кончается. Из наших ополченцев осталось в батальоне трое, всех остальных убил или забрал госпиталь. Смертный срок службы подходил к пределу. По теории вероятности, пуля должна была найти меня. Трещит моя воська, надо было сообразить какой-то зигзаг. Все больше занимала голодуха, постоянно не доед, все время думала о жратве, чем бы брюхо набить. Унизительная жизнь изгоняла все другие мысли. Поэтому, когда предложили поехать на курсы в танковое училище в Ульяновск, я не стал отказываться. Добирался туда с мечтой поесть хлеб и картошку, жареную. Два продукта, к ним сводилось понятие еда. На пленуме Союза писателей прорабатывали за автобиографию Евгения Евтушенко. Ругали как антипатриота, выступали со всей кровожадностью. Соколов, Фирсов. В кулуарах Роберт Рождественский сказал Фирсову: «Ты вчера ползал на коленях пред Щипачем, чтобы тебя освободили от армии, а сегодня ты патриот». Фирсов ответил: «У меня жена беременная, должна родить мальчик, а кого рожают другие жены?» Где-то я встретил цитату из Флобера: «Когда уже не стало богов, еще не появился Христос, от Цицерона до Марка Аврелия настал неповторимый момент, когда человек был один». Мысль от меня озадачила. Человек остался один, без богов, без Бога, и выходит, что не мог удержаться в этом безбожном пространстве. Офицерская. Лучше быть вышестоящим, чем впереди идущим. Все труднее оставаться человеком. Все больше хочется быть человеком. Все труднее видеть в другом человека. Рассказ Василия Емельянова. «Атомщик, член КОР, герой соцтруда и прочее. 1980 год». Доставили на подводной лодке прибор из Штатов. Наши разобрали его на части, переделали, как свой, доложили, что американский прибор плох, чепуховый. То же самое створили с добытым технологическим процессом. Присвоили. А те ребята-разведчики жизнью рисковали. Из таких случаев отношения между физиками и чекистами были подпорчены. Постоянно появляются все новые и новые мрачные предсказания. Тает Арктика, человечеству не хватает пресной воды, Каспий мелеет, озоновая дыра, парниковый эффект, нехватка кислорода, атомная война. Угрозы апокалипсические, одна сменяет другую. И что? А ничего, от этого становишься оптимистом. Мир выживает, как будто он запрограммирован на удачу, оптимизм заложен в его природе. Мы не знаем, сколько кризисов он преодолел, какие катастрофы миновали его, как он выжил. Всего этого добра хватало, и каким-то образом он остался цел. Тут хочешь, не хочешь, станешь оптимистом. Каждая индивидуальность художника, если она сумела себя выразить, обновляет мир, показывает другую его красоту. Красота же природы, человека, всего окружающего неисчерпаема. Народу в аду больше, чем в раю, и народ адский куда интересней. Шнитке однажды сказал, что из еврейского Ветхого Завета пошло и православие, и католичество, и протестантство. Почему тянет к дневникам, письмам, мемуарам, воспоминаниям? Почему? Почему литература такого рода не стареет? Она долгожитель. Она не считается с модой, не ищет новых форм. В чем секрет? Может быть, в том, что человек своими страстями, слабостью, любовью не меняется. Слабости Жан-Жака Руссо, переживания Панаевой, Герцена, братьев Гонкур. Не все ли равно, в каком году вспыхнула ревность Герцена? Дата ничего не меняет. Дневники блокадного быта у Князева, то, что в блокадной книге. История голода. Разве голод в 1941 году другой, чем в 1918 или в 1930? Искреннее повествование о своей жизни не отделяет простого человека от знатного. Дневники Тани Савичевой и Анны Франк сделали их знаменитыми. Талант искренности дает результаты не меньше литературного. Все дело в степени откровенности. Распахнуть душу, да так, чтобы не преувеличить, ничего не замолчать, передать свой ужас, свою глупость, свой стыд, ничего не утаивая. Да, оппозиции у нас нет. Оппозиция была при Ленине, потом при Сталине, да. Она предлагала, выдвигала другие пути развития. И в деревне, и в промышленности. Ленин сам вышел в оппозицию, когда взял курс на НЭП. Затем Сталин расправился со всеми оппозициями, быстро доведя их до стенки, расстреляв. Ставил к стенке, высылал, и на этом дискуссии кончались. Все это известно, но важно, что существовали альтернативные идеи. Сегодня альтернативных идей я не знаю. Очевидных, ясных всем, таких, чтобы ставили перед выбором, как раньше, колхозы или личные хозяйства. Можно заводить свою торговлю, свою мастерскую, свое производство, или все это делает государство. Были разные варианты. Нынешние рыночные отношения, казалось бы, и есть нормальное европейское состояние, но принципиальной альтернативы никто не выдвигает. Мать Стружинской, имени не знаю, была замужем за полковником царской армии. В комнате у нее висел портрет покойного мужа при всех регалиях с эполетами. В 1937 году соседи донесли. Был обыск. Ничего не нашли. На этом успокоились. Но в 1941 году ее мать эвакуировали в обязательном порядке. В эшелоне вместе с ними ехали немцы, финны и семьи заключенных по 58-й статье. Оказывается, их тоже эвакуировали из сожженного Ленинграда. Привезли в Тюмень, потом на остров Пуйко в Усть-Яби, на рыбозавод. Там они сытно жили, работали до конца войны. Вот кого прежде всего власть эвакуировала. В начале 18 века с Россией не считались. Посол в Лондоне был посажен в тюрьму за долги. Полномочного министра России в Польше колесовали по приказу шведского короля. Посла в Турции схватили и, как злодея, посадили в тюрьму. Петра сопровождали в путешествии с меньшим торжеством, чем кого-нибудь римского кардинала или немецкого епископа. Разве не чудо, что в одно и то же время, в одном и том же месте жили три величайших поэта античности – Овидий, Гораций и Вергилий? Единственный из Цезарей, Марк Аврелий, запретил гладиаторам сражаться до убийства. У народа он отнял кровавый азарт, лишил зрелища апофеоза. Начальник артиллерии вывесил на своей землянке свой портрет, напечатанный в армейской газете. Один из приятелей Володи Бахтина изучал сектантов. Он забрался в подвал и там тайком записывал на магнитофонах песнопения. Проиграл их Бахтину, как знатоку, фольклористу. Володя похвалил записи, а потом, когда узнал их происхождение, возмутился. Так собирать фольклор нельзя, подслушивать, да еще религиозные обряды. Когда мы стали проводить летние месяцы в Комарово, здешние места были полны зверья. Встречались лисицы, зайцы. Неподалеку от нашей дачи жила рысь. Мы с Сашей Яшиным ходили на глухариный ток. Поутру птичий гомон не давал нам спать. На нашем участке стучали дятлы, носились белки, они забавно бегали по штакетникам забора. У нас поселилась целая стая соек. Под крышей свили гнезда синицы. Было это в 50-е и 60-е годы. С тех пор год за годом лесная жизнь редела, куда-то вся живность стала исчезать. Ныне лес начисто опустел.